жизни. Абхазия в годы Великой Отечественной. Рядом с линией фронта. Битвы на перевалах, работа тыла и госпиталь. Все для победы.
В эфире выпуск программы из цикла «Во имя жизни», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня будем говорить о том, каким был Победный май 80 лет назад, какими были последние дни войны, кто встречал Победу в далеком 1945 году из наших соотечественников. И об этом будем говорить с историком Николаем Медвенским. Сегодня в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Белла. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Во-первых, с праздником.
С праздником также вас.
Мира и процветания нашим странам, всем людям на этой земле. Итак, абхазы принимали участие во всех стратегических фронтовых армейских операциях Великой Отечественной войны. Что касается самого последнего периода, периода, когда наконец замолкли пушки, были салюты победы, скажем так. Расскажите, кто из... Как вообще проходили последние военные операции? И кто из наших соотечественников вот дошел там, до Берлина, может быть, где-то в других странах, в западных странах, там, закончил войну для себя? Вот скажите, как все это было?
Если разрешите, я, наверное, начну немножко не с этого, а с того, как Абхазия вообще встречала, как Абхазия ощутила на себе вот этот финальный, окончательный, я бы сказал, решающий, да, военный год и предшествующий окончанию войны, как люди почувствовали это на себе, как это отразилось в массовом сознании. Хотел бы напомнить, что вплоть до 44-го года включительно, несмотря на то, что к тому моменту уже давно завершилась битва за Кавказ, на территории Абхазии нет-нет, но периодически даже тогда совершались налеты немецкой авиации, бомбардировочной. К счастью, они были нерегулярными по понятным причинам. К счастью, они были как бы инцидентальные. Но, тем не менее, они имели место быть. Изучая некоторые документы того периода, я с неким удивлением для себя обнаружил, что бомбардировкам периодически, эпизодически, да, подвергался там, Сухум, например, Гудаута, там, Кадорский мост. То есть, ну, фашисты даже тогда напоминали о себе. Были соответствующие записи дневниковые, в источниках личного происхождения, в дневниках, письмах, да, наших жителей, наших граждан. Но, тем не менее, люди не могли не понимать, что война близится к своему логическому завершению, и это не могло отразиться на, в общем-то, общих настроениях. Продолжали поступать раненые в наши госпиталя. Не говоря наши госпиталя, я имею в виду те военные медучреждения, которые располагались от Нгура и до Псоу, да, но развернуты на территории Абхазии. Но их поток также заметно снизился. В связи с чем? Ну, в связи с тем, что фронт уходил все дальше на запад, но продолжали, к сожалению, поступать и похоронки. Да. Продолжали поступать похоронки, люди продолжали погибать. И это, конечно, было так называемой второй стороной медали. Что касается 1945 года, понятно, что в ходе Висло-Одерской операции, потом Берлинской, люди понимали, что последний рывок, как поется в той известной военной песне, еще немного, еще чуть-чуть, враг будет разбит, и тем вдвойне, с одной стороны, было желание разбить все-таки врага и закончить, поставить точку в этой войне, ну, а с другой стороны, ну, погибать не хотелось никому. Но, тем не менее, вот тут знаменитый воздушный бой на Зебе-Меркечепа в небе над Германией, там, в журнале боевых действий авиационного, значит, истребительного полка, в котором он воевал, он там провел одиночный воздушный бой с тремя немецкими самолетами. Если интересует подробности, да, могу после эфира доскинуть.
Да, это 45-й год?
Да, это 45-й год. Угу. Да, в небе над Германией.
Небе над Германией, конечно.
Вот. Ну, один к трем соотношение. Один немец, значит, был сбит. Ну, два других отошли. То есть он вышел из этого воздушного боя победителем. И было представление соответствующее от имени командира полка. Я, простите, запомнил его фамилию, но я это не с неба взял, эти вот сведения. Поэтому, ну, опять-таки, вот как вы говорите, ну, наши там были.
Конечно.
И проявили себя очень достойно. Ну и, конечно же, абхазские воины, там, воины из Абхазии, ну, не то, что я полагаю, наверняка разделяли вот тут весь общий порыв добить эту фашистскую гадину, ну, этой гадины самой логове. И точно так же люди рвались вперед, чтобы логически завершить, закончить войну.
Ну, хотелось бы немного непосредственно там 8-е, 9-е мая, конец вот войны, может быть, там последние недели, там неделя-две. Вот какие события происходили? Насколько и тогда были ожесточенные бои, да? И как этот момент произошел, когда уже водружали, скажем так, да, знамя победы над Рейхстагом, такое событие, которое ждал весь Советский Союз на тот момент. Вот, расскажите об этом периоде.
Ну, центральный, конечно, я бы сказал, элемент мая 45-го года, это, безусловно, Берлин, хотя и не только, мы помним, в Курляндии группировка немецко-фашистских войск, которые называли «Лагерь вооруженных военнопленных». То есть они сидели в этом котле курляндском, и, можно сказать, прошу прощения за простонародное выражение, не рыпались, потому что прекрасно понимали, что любое движение с их стороны приведет к, скажем так, плохим для них последствиям и наступлению, в общем-то, советских войск. Там Третий Белорусский фронт был задействован против них, Прибалтийский фронт и так далее. Оставляя в стороне там Прагу, Пражское восстание — это вообще отдельная песня, мы все-таки сосредоточимся, да, на Берлине. Ну, благодаря штурму Зейловских высот, который предпринял маршал Жуков, оборона немецко-фашистских войск была сломлена. Жуков вообще мастерски провел операцию, потому как не дал немецким войскам, которые были брошены на оборону Берлина, войти в город, точнее, отступить в город, да, ну, тогда бы уже, конечно же, сражение развернулось совсем по-другому. Он отсек. Зиеровские высоты — это были неизбежное зло для того, чтобы отсечь группировку немецко-фашистских войск, ну, и там войска, значит, контингенты стран-сателлитов фашистской Германии, которые воевали, да, за нее, собственно говоря, от города. И потом частично пленив, частично уничтожив. Вот. Мы знаем, что уличные бои в Берлине, несмотря на всю кровопролитность, завершились все-таки, ну, скажем так, выбирали из двух вариантов зла неизбежного и зла тотального. Ну, вот выбрали меньшее зло тех немцев, которые должны были отойти, повторюсь, на улице Берлина. Их уничтожили, две немецкие армии. Ну, Берлин, по большому счету, оборонял такой довольно разношерстный сводный контингент из немцев, там, норвежских эсэсовцев, бельгийцев, ну, знаменитый Леон Дегрель, да, там, и прочие французские, кстати говоря, там, Шарльмань, да, и так далее, и так далее. Уличные бои за Берлин были ожесточенные. Я не буду утомлять радиослушателей перечнем там, армий, корпусов, там, дивизий, бригад и так далее, с одной и с другой стороны, это все-таки вызвало, это все заняло бы несколько большего времени. Скажу лишь только, что благодаря, во-первых, воинскому искусству, мастерству и мужеству наших тогда уже не бойцов и командиров, а солдат и офицеров 43-го года, офицерское звание,
да.
Берлинская операция была победоносна советскими войсками завершена. Что касается вот штурма Рейхстага, ну, понятно, мы не можем вспомнить там сержанта Егорова и Кантария, да, и лейтенанта Береста, о котором раньше не говорилось, но вот теперь уже даже не гипотеза, это уже, в общем-то, подтверждение, потому что раскрылись архивы, мы можем говорить смело о трех, да? Ну, собственно говоря, прикрывал-то их там целый взвод, а продвижение... Содействие продвижением тому взводу оказывали, там, даже не рота, были задействованы все. Там, артиллеристы и саперы. Понятно, что если бы взвод в одиночку пошел через тот шквал огня и стали, на которые обрушивали на Рейхстаге там, из сопутствующих зданий, он был бы обречен на поражение и на истребление. Я был в Берлине, я был на ступенях Рейхстага, я видел те надписи, кстати говоря, вспомнит знаменитую надпись «Хашба Сухум».
Да, кстати.
Да, есть фотография соответствующая, да. Это отдельная тоже тема. Но и вот, ну, понятно, что это была коллективная работа. То есть нельзя говорить, что в одиночку там два человека или три человека, да, там Егоров и Кантария, понятно, да, там пробились там.
Ну, конечно,
и,
да.
Да, это сделали все. Это сделали все, но тем не менее, да, это, Егоров и Кантария, они остались таким ярким символом, одним из символов победы, да. Одним из основных символов победы.
Вот ничего не случайно. И надпись на Рейхстаге от имени Хашба Сухумс, да, такая подпись, и то, что наш земляк водружал знамя, это же говорит о том, что вот какая бы страна ни была, там, маленькая, большая, все зависит от
безусловно,
людей. Да?
Безусловно. Они воевали в одном строю, и просто по-человечески приятно, ну, и гордость испытываю. Из-за того, что вот наши были там и оставили свой след в истории. Но, к сожалению, как мы знаем, большая часть этих надписей потом была замазана, стерта, да. Небольшая часть сохранилась. Я неоднократно бывал в Берлине, и мне в свое время стала интересна история этой надписи. И сохранилась ли там вот Хашба Сухум? Но, к сожалению, нет.
Ну, на фотографиях осталось.
Но на фотографиях осталось, и этот след все-таки не вымарать, кто бы как ни старался.
Угу. Вот интересно, кто этот человек. Жалко, что, может быть, каких-то концов, какой-то информации не найти.
Об этом писали в прессе.
Да?
Да, об этом писали.
И что известно об этом, если вы помните?
Вот сейчас, к сожалению, моему и к огромному извинению сказать не могу, у меня были данные. У меня были данные, все записано.
Угу.
Ну, более подробно изучать.
Ну, сам факт, скажем так, приятен и гордость берет. И, кстати говоря, я понимаю, что история такая наука, когда вот факты и прочее, но вот эмоциональная сторона события на тот момент тоже же важна. Вот могли бы сказать, вот как это проходило, как это выражалось, скажем так?
Я читал подшивки «Советской Абхазии» за май 45-го года о том, как в Сухуме, но и не только в Сухуме, в других городах и селах Абхазии реагировали на известия с фронта и прежде всего на известие о факте безоговорочной капитуляции в нацистской Германии в Берлине. Ну, собственно говоря, почему 8 или там 9 мая вот в историографии идут споры ожесточенные. 9 мая это 0:13 минут по московскому времени, а там, соответственно, на 2 часа позже, то есть раньше. Ну,
да,
то есть у нас
на 8 число.
Да, когда Кельтой там со своими подписывал, когда Жуков сказал, немецкая делегация может быть свободна. Вот. Люди ликовали массово, стихийно. Вышли на улицу, кто-то там...
Здесь на Абхазии газеты писали.
Фронтовиков носили на руках, кто-то стрелял в воздух, хотя в то время это было несколько строже.
Чем сейчас. Этим,
да, но тем не менее никто никого за это не порицал, не осуждал. Кто-то там пил вино, кто-то пел песни, кто-то вышел, значит, выходил на площади, образовывали стихийные митинги, там, комсомольцы, беспартийные, рабочие, интеллигенция, крестьяне, рабочие, там, школьники, студенты, кто бы ни был. То есть от мала до велика это действительно был всенародный порыв. И вы знаете, сейчас принято там издеваться над советским прошлым. Вот якобы там это было из-под палки. Но мне кажется, это кощунственное вообще утверждение, и это глупость. Потому что уж что, а тогда в тех условиях, ну, там не надо было никого заставлять радоваться. Люди просто, что называется, от сердца выражали свою радость, как по всему Советскому Союзу, в принципе. От того факта, что четырехлетняя война, которая принесла столько смертей и столько крови, наконец закончилась.
Ну да, и сегодня как раз такая дата, когда все это следует вспоминать, и когда все это следует передавать, да?
Да.
И именно первое, и самое важное, первый самый важный смысл в том, чтобы не переписывалась история. Вот вам, как историку, это все важно.
Ну, к сожалению, нынешняя обстановка в мире диктует, опять-таки повторюсь, к сожалению, с одной и с другой стороны, как бы то, что история подвергается в угоду политике переписывания. Так не должно быть.
Спасибо, спасибо. О том, как встречали День Победы в далеком 1945-м бойцы Советской Армии, в том числе и наши соотечественники, мы говорили с историком Николаем Медвенским. Благодарю.
Во имя жизни. Абхазия в годы Великой Отечественной. Рядом с линией фронта. Битвы на перевалах, работа тыла и госпиталь. Все для победы.